Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Константин Мацан. Эту программу мы пишем не в студии Светлого Радио, а дистанционно, как и многие наши все программы последних недель. Сегодня, как всегда, по пятницам с нами на связи дистанционно, опять же, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, пятая неделя карантина, все мы ее проживаем. Такое ощущение, что сменяются какие-то стадии внутренние восприятия происходящего. Может быть, первый шок уже успел давно уступить место некому такому интересу сдержанному, а как жизнь сейчас будет строиться дистанционно. И эта стадия, наверное, уже у кого-то миновала, и наступила такая стадия, может быть, усталости какой-то от вынужденного такого домашнего режима и режима ограничений. Мы в новостях слышим, что с 12 мая планируется постепенный выход из режима ограничений. Но вот вы лично для себя сейчас какую стадию вот этого карантинного бытия переживаете?
Я лично все чаще вспоминаю замечательные слова Федора Михайловича Достоевского о том, что человек есть существо ко всему привыкающее, это лучшее из его определений. Вот, и мне кажется, что действительно приспосабливаешься ко всему, ну, тем более, что, конечно, условия, в которых многие находятся, ну, или я, по крайней мере, нахожусь, я точно не могу назвать какими-то там сверхтяжелыми. Вот, да, конечно, там не очень, наверное, привычно было находиться все время дома, но все-таки это не, повторяю, мы с вами вот об этом уже говорили, да, это не какие-то испытания физические, в том числе и моральные, через которые проходили наши предки, вот когда были гонения на церковь. Да, сегодня у нас ситуация другая. Поэтому вот какая-то такая, знаете, какое-то некое привыкание наступило. Уже начинаешь думать, а как там оно вот в другой жизни было, как оно там будет дальше. Хотя, ну, вот вы сказали 12 мая. Ну, понятно, что это ведь не переключение тумблера и возвращение вот к ситуации, которая была. Сразу
одно. Не одномоментно, да.
Да, да, это, в общем, причем вообще, я так понимаю, что послабление режима, на котором мы сейчас находимся, они наступят, если 12 мая все будет хорошо, и у нас не будет каких-то резких скачков эпидемических. То есть тут у нас же впереди, в общем, майские праздники, хотя в нынешней ситуации это внешне вроде бы мало что изменит, но все равно люди, многие работают дистанционно, тут они будут, так сказать, на выходных, поэтому вот это испытание небольшое, но совершенно очевидное, которое тоже надо пройти. Вот.
На сайте журнала «Фома» к вопросу об испытаниях, но уже таких не внешних, а скорее внутренних, вышла статья, которая мне очень понравилась, с заголовком «Православие лайт закончилось». Автор Юрий Курбатов пишет о том, что, ну, так как я его мысль считал, и как я могу ее вкратце пересказать, что, ну, из некого такого равнодушного отношения к вере человек, может быть, до этого о вере не задумавшийся, вынужденно переходит или может перейти к какому-то серьезному осмыслению веры, такому экзистенциальному, потому что болезнь на пороге. Это тоже связано во многом, может быть, с той стадией, которую мы сегодня переживаем, потому что еще, может быть, 3-4 недели назад мы были вправе спрашивать друг друга, а есть ли среди твоих знакомых заболевший? И вроде бы так оглядывались вокруг и понимали, что нет, на расстоянии одной вытянутой руки, что называется, через одно рукопожатие вроде бы нет. И кто-то констатировал, что ситуация у нас не такая критическая, как, допустим, в Европе, в частности, в Италии. Кто-то выражал скепсис в отношении там, всей информации о пандемии. Но вот сегодня уже реально у каждого, наверное, у многих, во всяком случае, среди так или иначе личных знакомых есть те, кто заболел или в семье которого есть заболевший и так далее. То есть такая действительно болезнь стучится в каждый дом. Как бы это страшно не звучало. И вот на этом фоне вопрос веры, надежды на Бога становится не абстрактным, а очень конкретным. Вот это одна такая, один подход к теме православия лайт. С другой стороны, мы как раз дискутируем о том, что такое вера, в чем она выражается, и не было ли православием лайт такое привычное, рутинное, как будто бы хождение в храм, а вот сейчас и вправду нужно понять, чего мы временно лишились и как это важно. Вот что вы, как главный редактор журнала «Фома», который в свое время предложил это выражение, этот концепт православия лайт, и выступил с его критикой, обо всем этом думаете?
Ну, я думаю, что, конечно, в периоды испытаний, даже вот таких, повторяю, не самых страшных, хотя для большинства людей, да, хотя для тех, кто столкнулся с болезнью непосредственно, конечно, это может быть очень тяжелым и большим испытанием. И вы совершенно правы. Сейчас, наверное, у многих у нас уже есть и знакомые, и близкие, и друзья, и заболевшие, и даже ушедшие. Вот, это, конечно, для таких это испытание такое большое. Но вот в период испытаний, конечно, Бог становится ближе, безусловно. Но здесь, вот, понимаете, опять же, вот если вспомнить пословицу: пока гром не грянет, может не перекреститься, тут вопрос, конечно, вот этого вот нашего обращения к Богу. Даже не вопрос искренности этого обращения, наверное, оно вполне искреннее, даже горячее. Вопрос того, насколько мы это сможем в себе сохранить после того, как ситуация хоть чуть-чуть, но отпустит. Вот такой, какие-то попытки наблюдения за собой, по крайней мере, пусть не очень, может быть, глубокие, но более-менее регулярные, меня лично убеждают в том, что, к сожалению, верно не только то, что во время испытаний мы сразу обращаемся к Богу и там начинаем что-то там обещать, хотя нас, в общем, Господь не просит лишний раз давать каких-то обещаний, особенно тех, которые не можем выполнить. Вот. Но, повторяю, мой опыт, личное наблюдение за собой показывает, что мы не только сразу обращаемся, но когда вот что-то меняется, мы также быстро забываем, к сожалению, об этом обращение. Вот это вот, мне кажется, так намного более серьезная и подлежащая вот такому осмыслению вещь, когда ты так же быстро можешь забыть об этом, как только что-то чуть-чуть поменяется. Вот как сохранить это в себе, вот эту вот горячность обращения и упование на Бога, вот этот вопрос. Я помню, как раз, когда мы с вами, Костя, в вашей программе на Спасе, в программе «Не верю», когда я беседовал с моим визави, и вот как раз-таки такой пример, по крайней мере, так он говорил, как мне показалось, когда человек говорит: ну а зачем мне? Ну, у меня нет причин обращаться. Да? Я, в общем, все свои проблемы как бы разрешаю без Бога. Да? Вот. И если из уст человека неверующего это, может быть, звучит более-менее привычно, то вот мне кажется, нам стоит задуматься над тем, как мы, люди, называющие себя верующими, а вот мы, насколько с Богом, насколько мы полагаемся на Бога, когда мы хотим что-то разрешить в своей жизни. Да? И что это значит — полагаться на Бога? Это следующий вопрос, который встает ребром. Значит ли это там ничего не делать или делать, но при этом принимать вот то, что ходит? Ну, в общем, тут, повторяю, вопросов много, и мне кажется, окончательных ответов нет. В этом и загадка жизни, и, может быть, даже тайна жизни, и, может быть, даже восхищение жизнью какой-то, которую Господь нам даровал.
А вот смотрите, недавно я участвовал в одной дружеской дискуссии о мерах ограничения посещения храмов для прихожан, с которыми верующие столкнулись в последние недели. И кто-то говорит, что я без храма не могу, мне очень плохо, я плачу и плакал, когда узнал, что санитарные власти Москвы на дни Страстной Седмицы, на Пасху доступ ограничили. А кто-то говорил: да, я тоже без храма не могу, я человек церковный, мне тоже плохо, но я вижу в этом новые возможности, повод к смирению, домашняя молитва, углубленная, вот испытать себя и так далее. И тогда вот тот, кто более остро переживал ограничение доступа в храм, высказал такую мысль, что, может быть, тот, кто переживает менее остро, просто менее церковен, скажем так, менее воцерковлен, не испытал той какой-то ценности бытия в храме, не привязался к нему вот по-настоящему глубоко душой. Вот что вы об этом думаете, вот о таком аргументе?
Ну, мне сложно с таким аргументом согласиться, потому что ну, сердцеведец только Господь. А все наши попытки читать в сердцах других людей, они, в общем, как правило, обречены на неудачу. Вот. На эту тему Августина, моего любимого в исповеди, есть замечательная фраза. Я так сейчас дословно, наверное, не воспроизведу, но смысл ее в том, что очень многие поступки людей, которые кажутся замечательными в глазах других людей, они ничтожны в глазах Божьих. А те поступки, которые осуждены людьми, имеют особую ценность в глазах Божьих. И что очень разными бывает и движение сердца, и ситуации, и там, сцепление обстоятельств, как-то так пишет Августин, потрясающе мудро и точно, что вот лишний раз указывает на то, что вынести какое-то верное суждение о происходящем или о поступке другого человека, не зная всех движений его сердца, не зная всех обстоятельств, при которых он так или иначе поступил или переживает, очень сложно. Понимаете, ведь можно было бы, скажем, вот этому человеку, который так сказал и измерил нецерковность кого-то другого, сказать, что, а может быть, ваши слезы по храму – это всего лишь такая обычная сентиментальность. Кто-то плачет, когда в фильме там, смотрит на экране, как бьют собаку, кто-то вот, рожает, оказавшись вне храма. Но духовные ли это слезы? Да? Можно было, я так не говорю, я говорю, что можно было бы так сказать. Да? Это был бы аргумент вот, примерно того же уровня, да? Как и измерение церковности. Конечно, мы знаем, что слезы и вот, слезы молитвы – это дар. Но я вот сомневаюсь, что этот дар уже вот у многих есть. Да? Скорее, это все-таки некое из области психологического, а не духовного. Да? Слезы как дар, насколько я вот понимаю, то есть совершенно духовное, особое такое устроение уже человеческого духа, да, человеческой души. Вот. Я поэтому, знаете, думаю, что, опять же, не претендуя на какую-то здесь категоричность или обобщение, правильно. Мне кажется, что, с одной стороны, мы должны понимать, и это вот в вашем вопросе уже звучало, и в вашем рассказе о дискуссии разнообразия человеческих вот таких представлений. А с другой стороны, очень опасно попасть в ситуацию, когда кто в лес, кто по дрова, и каждый сам себе, так сказать, старец, сам себе епископ и прочее. Поэтому мне кажется, что вот в данной ситуации, когда мы, повторяю, не имеем ни гонения на церковь, ни какого-то там в предписаниях священноначалия чего-то, что потрясает наши догматы или каноны, очень важно сохранять послушание священноначалия. И очень важно здесь сохранять внутрицерковную дисциплину и единство. Мне вообще кажется, что вот самым большим испытанием для нас в этой ситуации в конечном итоге станет испытание вот единства и соборности. Понимаете? Вот именно как нам вот таким разным не использовать, попав в эту ситуацию, не сделать так, чтобы эта ситуация стала поводом для внутреннего раздрая, для каких-то острых дискуссий, переходящих там, ну, во что-то, что раздирает единое тело Церкви Христовой. Вот об этом, собственно, очень много сказано в Новом Завете и о единстве. И, к сожалению, мы знаем, что вот наша человеческая природа, она очень легко поддается на эти вещи. Уже в апостольские времена люди говорили, я Павлов, я Аполлосов и так далее. Все об этом апостол Павел замечательно написал. Вот. Вот как нам всем остаться Христовыми, не осуждая друг друга и не, естественно, не отступая от того, о чем говорил нам Спаситель, вот это самая большая задача. И здесь, мне кажется, очень намного более важно слушать, слышать и прислушиваться, может быть, в том числе к каким-то движениям своей души, своего сердца, прежде чем яростно бросаться в бой с обличениями, поучениями, научениями других. Вот вообще, как мы в очередной раз скажу, часто и ловко цитируем Священное Писание и намного реже пытаемся эти слова применить вот непосредственно к своей жизни. Так мне кажется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами дистанционно в программе «Светлый вечер». Мне показалось очень важным то, что вы сказали, и ссылаясь на программу «Не верю», про то, что вот атеист говорит: «Зачем мне Бог? Я и так все свои проблемы сам решаю». А вот ситуация болезни может поставить человека в то положение, в котором не может он сам решить все свои проблемы, хотя и медицина делает все возможное. Я, знаете, о чем на этом фоне вспомнил? Я тоже очень часто в разных разговорах с неверующими людьми или с сомневающимися, причем я говорю это без негативной коннотации, они сами так себя называют, говорят, что не верят в Бога, потому что вот именно я сам справляюсь. А Бог, дескать, вера, нужны тем, кто сам что-то не может или не хочет, или считает себя неспособным, или боится, вот тогда уповает на высшие силы. А вот с таким видением, такому человеку с таким видением, вы бы что ответили?
Вы знаете, такому человеку с таким видением я бы, наверное, ничего не ответил. Сказал бы: ну, справляешься, дай тебе Бог и дальше справляться. А вот тому, кто вот, скажем, вам скажу, да, как человеку, задающему этот вопрос, вот именно по такой ситуации. Вы знаете, мне кажется, что все-таки это очень такое упрощенное понимание жизни. И вот я боюсь, что упрощенное понимание жизни вот в этом ключе, да, оно заведомо неверное, потому что в жизни много сложного и много нелинейного. И человек, который говорит, что я сам со всем справляюсь, он не то чтобы не проходил испытания какие-то тяжелые, а он просто никогда за жизнью не наблюдал. Понимаете, вот он никогда за жизнь не наблюдал. Я помню, как вот мой учитель, наш с вами учитель Юрий Павлович Вяземский, как-то сказал, как вот в его сердце появилась такая осмысленная вера в Бога, да, потому что там было что-то в детстве, он об этом вспоминал, но вот уже когда он был взрослым, там, молодым человеком, да, он вдруг понял, к нему стало приходить осознавание, сколько раз в жизни его, как он говорит, спасали, да. Когда вот в заведомо, в общем, ситуации, где могло произойти что-то очень плохое или совсем плохое, да, вот неожиданно это разрешалось иначе, не так, как вроде бы по логике движения всего должно было разрешиться. И вот Юрий Павлович, как человек такой тонко чувствующий вибрации жизни все, человек, который очень глубоко воспринимающий происходящее, да, вот мне кажется, он очень верно подметил, если человек наблюдает за своей жизнью, если человек всерьез наблюдает своей жизнью, он понимает вот это вот евангельское: кто из вас-то может прибавить себе роста хоть на локоть. Да? То есть мы понимаем, что это вот, действительно далеко не все от нас зависит. И вот это вот уверенность в том, что ты сам со всем справляешься, боюсь, что это удел, ну так скажу аккуратно, чтобы никого не обижать, людей, не глубоко размышляющих над собственной жизнью и над тем, что в ней происходит. В свое время, еще в 90-е годы, в одной из проповедей сказал отец Дмитрий Смирнов: ну что гордиться своим умом, лопнул у тебя один сосуд в голове, и ты дурак дураком. Вот так, если в жестком залоге, то вот так вот.
Мне кажется, здесь есть еще один аспект. Когда человек говорит, что я сам справляюсь без Бога, он тем самым как бы подразумевает, что вера и нужна для того, чтобы с чем-то справляться. Вот именно в эту цель укладывается как одно из средств веры в Бога. А помните, у вас в Парсуне моя коллега, когда была в гостях, Тутта Ларсен, привела в пример высказывание тоже одного священника, которое ее так зацепило, что сейчас при нынешнем уровне развития науки, когда там психология объяснила отчасти внутренний мир, когда медицина позволяет преодолевать тяжелые болезни, когда физика запустила ракету в космос, когда многие-многие сферы жизни наукой объяснены и как бы покрыты, для Бога Бог в жизни человека остается именно тем, как бы, кем и должен быть, тем, с кем ты просто общаешься, тем, с кем ты просто есть, перед кем ты просто есть. И то, что раньше, может быть, люди там, в прежние века, в прежних этапах развития культуры ассоциировали с Богом, да, как посылание болезни, как движение небесных тел и так далее, сейчас все это также есть, но выкристаллизовалась как бы главная роль религии и веры – это богообщение двух личностей. Вот вы тогда, как, ну, как ведущий эту тему, не стали развивать. Мне интересно, что вы сами об этом думаете.
Ну, я думаю, что это не так просто осознать. И я думаю, что здесь есть... Это интересный очень взгляд, и он... Я бы сказал так, он не то чтобы он описывает вот реальность такой, какая она есть, а он открывает человеку возможности поступать так, чтобы стать ближе к Богу. Вот в этом смысле я считаю такой подход очень продуктивным. С другой стороны, понимаете, когда мы говорим, что вот люди там, средневековья, что для них Бог очень близок, вот он для них очень близок. Да, конечно, можно это объяснить культурно-исторической ситуацией и всем тем, о чем вы сказали, что ракеты не летали, не ездили, и любое все происходящее понуждало человека обращаться к Богу. Вот да, это так. Но тем не менее это создавало какое-то ощущение присутствия Бога вот совсем-совсем рядом. Точно так же, как у пророков Израиля. Да? Вот. Тоже ведь их отношения с Богом можно объяснить не личным отношением, а тем, что вот, ну, такая культурно-историческая ситуация была, чем еще делать оставалось. Вот они молились с утра до вечера, и все. Вот. Поэтому я думаю, что как вот такая модель, да, как объяснение реальности, которая может тебе помочь переосмыслить и выкристаллизовать твои отношения с Богом, это интересно. Как вот такое безусловное описание, скорее, не то чтобы нет, а здесь все сложнее, да? Потому что я думаю, что, знаете, вот, мы говорили о сложных вещах, а есть, в общем, простые вещи, которые не отменяют сложности, но как-то настраивают нас на вот эту вот близость с Богом. Я помню, мне мой первый духовник говорил, вот что надо сделать, когда ты открыл глаза утром, самым первым, вот открыл глаза просто, да, надо поблагодарить Бога, перекреститься. И я бы кому-то это рассказывал, а, по-моему, даже Юрий Павлович рассказывал, он говорит, слушайте, какой простой, какой совершенно вот такой мощный, гениальный совет, да, потому что это некий вот настрой, вот вопрос об отношении, да, близости, можно сказать, ну что это ерунда, ты там что-то там махнул рукой, да, но ведь на самом деле это действительно вот то, о чем, с чего ты начинаешь вот новый подаренный тебе день. И вот здесь мне кажется, что мы, с одной стороны, не можем выпрыгнуть из этой культурно-исторической ситуации, то, о чем мы сейчас с вами говорим, да? И она действительно может кому-то помочь, там, и кого-то приблизить, кого-то отдалить от Бога. С другой стороны, есть какие-то вещи, которые ну, никак не зависят от всего происходящего. Вот. И просто, понимаете, это я к тому, что если следовать вот этому представлению не как попытке стать ближе к Богу, а как объяснению ситуации, тогда мы вынуждены будем сказать, что до сегодняшнего времени, пока не начали летать там ракеты, медицина не стала спасать жизни и прочее, человек не был близок на самом деле к Богу, и Бог занимал в его жизни не то место, которое должен был. А это, конечно, не так, с этим очень сложно согласиться. Тем более, что мы с вами знаем, что и современные врачи прекрасно знают, что вот они много чего могут сделать, но чего не может сделать ни один врач, это действительно там решить, вот будет человек жить или нет. Да, я имею в виду, не может обеспечить человеку, да, продление жизни, если вот на то нет, скажем, Божьей воли, да, говоря вот христианским языком, признавался кто-то из известных врачей, он то ли доктор Мясников, вот сейчас очень известный, популярный, да, много раз, когда он считал, что все нормально с больным, больной неожиданно уходил, а в ситуации, когда он считал, что вот человек не жилец, он выживал. Да, и это вот, поэтому, конечно, медицина много всего может, но жизнь человеческая как была, так и остается в руках Божьих и там, 10 тысяч лет назад, и 5 сегодня.
Как иронично замечают сами медики, если человек хочет жить, медицина бессильна. А как на этом фоне вы, не на фоне медицины, а на фоне сказанного именно о вере, вы относитесь к такому выражению «впустить Бога в свою жизнь»? Оно вроде бы нормальное, часто звучащее и из уст священников, но я недавно встретил такую любопытную проблематизацию этого выражения, когда кто-то сказал, что на самом деле ты не можешь впустить Бога в свою жизнь, Бог уже там, Он и есть источник жизни. Ты как бы другие логические взаимосвязи. Даже если ты не впускаешь его, все равно мир крутится Божьей волей. И в этом смысле можно просто жизнь к ее источнику вернуть, а не как бы хозяина в дом свой же собственный пригласить. Что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что здесь это вас метафоры, которые вам ближе. Да, потому что, конечно, сказать, онтологически, да, безусловно, собственно, только Бог обладает подлинным бытием. И мы, с христианской точки зрения, мы настолько живы, настолько наша жизнь есть жизнь, насколько мы к Богу близки. Все остальное – это уже, так сказать, имитация. Да? Вот. Но я не вижу никакой проблемы с метафорой впустить Бога в свою жизнь, точно так же, как и с метафорой того, что Бог стучит в двери твоего сердца и ждет, пока ты их откроешь. Если ты их не откроешь, то он не будет насиловать твою волю. То есть на уровне метафоры это очень правильно. Вот. Но понимание того, что действительно Бог – источник любой жизни и вообще жизни как таковой, твоей в том числе, конечно, не отменяя эту метафору, но тоже является верным. И поэтому в том числе, когда мы с вами говорим, допустим, повторяем вслед за Тертуллианом, что человеческая душа по природе христианка, вот, это же касается вообще любого человека, вообще каждого живущего, жившего, живущего, и который будет еще жить. Это и говорит о том, что Господь сотворил человека, и вот эта человеческая душа, она, собственно, способна жить вот христианской жизнью. Дальше вопрос того, как это происходит или не происходит.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами на связи, как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Меня зовут Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».